ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Порядку вот идет, да? Текст порядковый. По утренней программе, да, ежедневной. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 17, текст 22-23, Нишествие Ганги. Я попробую прочитать санскрит, если увижу его. Ясья ясид гуна виграхо махан вигьяна тишньо бхагаванна джакила Ятсамбавохам тривритасва тяджаса вайкарикам тамасам андриям стридже. Ясья, которого, атья, начало, асид, было, гунавиграха, воплощение материальных качеств, Махан – совокупная материальная энергия. Вигьяна – полного знания. Тхишня – вместилище. Бхагаван – очень могущественный. Аджа – Господь Брахма. Кила – несомненно. Яд – от которого. Самбхава – рожденный. Ахам – я. Три врата, имеющие три разновидности, которые соответствуют трем гунам природы. Сватья Джаса – своей материальной силой. Вайкарикам – всех полубогов. Тамасам – материальные элементы. Аиндриям – чувства. Сридже – создано. Прочитаем перевод стихов. От Него, Верховного Господа, появляется на свет Брахма, чье тело состоит из совокупной материальной энергии и представляет собой вместилище разума, управляющего гуной страсти. От Брахмы рождаюсь я, Рудра, олицетворение ложного эго, и своим могуществом создаю всех остальных полубогов, пять первоэлементов, а также чувства. Я поклоняюсь Всевышнему, ибо Он во всем превосходит любого из нас. Все материальные элементы, чувства и полубоги, даже Брахма и я, послушны Его воле, словно птицы, которых держат на привязи. Только по милости Господа мы способны создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Верховным Существом. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе вкратце описывается сотворение материального мира. Сначала из Санкаршаны появляется Махавишну, а из Махавишну – Гарбхадакашая Вишну. От Гарбхадакашая Вишну рождается Господь Брахма. От Господа Брамы Господь Шива. А от Господа Шивы один за другим появляются на свет все остальные полубоги. Господь Брама, Господь Шива, Господь Вишну – это воплощение Бога, повелевающее различными качествами материальной природы. Из них Господь Вишну стоит выше всех материальных качеств. Но для того, чтобы поддерживать этот мир, Он берет на себя управление сатва-гуной, гуной благости. Господь Брахма рождается из Махат-Таттвы. Он создает Вселенную, Господь Вишну поддерживает ее. А Господь Шива уничтожает. Верховная Личность Бога повелевает всеми полубогами, в том числе главными из них, Господом Брахмой и Господом Шивой, подобно хозяину птицы, который держит ее на привязи. Иногда таким образом приручают грифов. Ясядя асид гуна виграхо маган, вигьяна тишньо бхагаван аджакила, ятсам бхавохам три врита сватья джаса, викарикам тамасам индриям сриджем. От него, Верховного Господа, появляется на свет Брахма, чье тело состоит из совокупной материальной энергии и представляет собой вместилище разума, управляемого гуной страсти. От Брахмы рождаюсь я, Рудра, олицетворение ложного эго, и своим могуществом создаю всех остальных полубогов, пять первоэлементов, а также чувства. Я поклоняюсь Всевышнему, ибо Он во всем превосходит любого из нас. Все материальные элементы, чувства и полубоги, даже Брахма и я, послушны его воле, словно птицы, которых держат на привязи. Только по милости Господа мы способны создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Верховным Существом. Нишествие Ганги, 5 песня, глава 17, текст 22-23. Дороги, по которым не проезжают долгое время, они зарастают. Так написано в Бхагаватам. Они потеряют свое значение и качество. То есть люди забудут, что вообще здесь была какая-то дорога. Дороги – это то, что проделывают люди, а они не создаются природным образом. Мы пользуемся дорогами сейчас. Но это поддерживается людьми. Поэтому это называется дорога. Если она не будет поддерживаться, она зарастет, ее не будет. Никому даже в голову не придет, что была какая-то дорога, какой-то путь. И так это поддерживается традициями, усилиями или преемственностью. Точно так же говорится в Бхагавата Пуране. Необходимо изучать священные писания. Иначе эти дороги зарастут. У людей не будет даже мысли, что это какой-то является путь, с помощью которого можно достичь какой-то цели. Они называют это мифологией, сказками, необъяснимыми, недоказательными, ненаучными. Почему? Просто по этим дорогам никто не ходит. Где дорога? Если даже показать, но она не проложена, она не освоена, скажем, тут нет никакого пути. Может быть, какая-то слабая тропа. Вон мы видим шоссе, там путь, вот моя дорога. И у человека нет выбора, поскольку эти пути не проложены в современном мире. Прабхупада сделал это первый в западном мире. Никто до него, нет, не было таких дорог и путей. Люди делали большие магистрали в ад, даже не подозревая, что при помощи такого комфортных, таких удобных дорог они будут с такой же скоростью деградировать. Прабхупада однажды сказал, что толку садиться в вагон первого класса, если поезд идет не в верном направлении. Там люкс, это привлекает. И люди думают, ну ладно, даже неверное направление, но зато люкс. Я пройду со всеми удобствами. Но куда поезд едет, никто не знает. С ним спросим сейчас руководство всей планеты или государств, куда, в какую сторону мы развиваемся, никто понятия не имеет. Не объясни никакие слова. Как недавно я писал книгу, закончил книгу о Варнаше Мадхарме, специально для управляющего класса людей, обычных. С такой целью писал эту книгу. Чтобы люди, управляющий класс, имели представление об этой божественной структуре, о ее важности. Там, ну, смысл был раскрыть это все. Мне пришлось описывать такие ценности человеческие, как богатство, власть и слава, например. Нужно было писать все это. Я подумал, нужно посмотреть в толковый словарь, что об этом думают ученые, как они объясняют эти понятия. И когда мы открыли толковые словари, несколько словарей, я удивился, что там неправильные или неполные понятия этих вещей важных, этих ценностей. Люди не знают. И говорят, богатство, а они не знают, что такое богатство. Говорит, власть, но они не знают, что такое власть. Говорит, слава, но истинная слава тоже никто не знает, что это такое. Насколько человек может прославиться сейчас, надолго ли? Мао Цзэдун, когда управлял, он говорил, что человек должен прожить свои 100 лет, но так, что после него волны колыхались 1000 лет. Хотел славы, но нет, он не потянул на такой уровень славы. Он не знал, что такое слава на самом деле. Если бы он знал, что такое слава, он бы достиг этой славы. Ничего дурного в этой энергии нет. Слава, богатство, изящная речь, процветание – это атрибуты Господа на самом деле. Ничего плохого в них нет. Но только мы должны знать при помощи Шримад-Бхагавата, Священного Писания, как этот путь прокладывается при помощи славы, богатства, власти, других ценностей человеческих. Они не отрицаются ни в каких писаниях. Здесь говорится об очень прославленных личностях. Посмотрите. Иногда люди о них забывают, а потом снова вспоминают, потому что эта память поддерживается парампарой, вечным принципом. Все будут думать, с чего началась эта вселенная, и искать, откуда источник. Они постепенно найдут, только из Писаний. Из опыта невозможно. Единственный источник – Священное Писание Бхагаватам. Материального пути не существует открыть источник всего. Но здесь говорится, это Брахма, это Шива, это Вишну. Люди поищут еще ученые. Но к чему они придут? К тому же самому, Прабхупад сказал. Своим путем, может быть, но очень долгим. Они будут запутываться множество раз, прежде чем они смогут догадаться, что управляет всем разум, а разум – это личность. И не одна личность здесь присутствует. Здесь одновременно несколько личностей связаны, как воедино. Это очень сложно понять материалисту. Это даже трудно понять преданному, как одновременно здесь присутствуют и Брахма, и Шива, и Вишну сразу же. Не только Вишну, но и все его формы, все его экспансии, и Кришна здесь все в одном, что все безграничные энергии. Все в одном говорится. И между ними, тем не менее, есть различие какое-то. Ачинтья, Пхеда, Пхедататва и единство, и различие. Это очень трудная философия, она непостижима. Ачинтья. И как же человек поддержит такое понимание, такие великие знания, нечеловеческие? Мы сейчас говорим о сверхъестественных вещах. Нужно просто следовать Бхагаватам каждое утро. Нужно просто читать Бхагаватам, где бы мы ни были. Наступило время, мы открываем Бхагаватам. Мы читаем. Дороги зарастут. Зарастут. Если мы ими не пользуемся, пути не будет. Мы заблудимся где-то. Если вы едете по скоростному шоссе или вы едете по проселочной дороге, скорость разная, не так ли? И кто-то едет сейчас по проселочной дороге, Шримад-Бхагаватам, тратит на это массу энергии, ремонтирует машину на каждом повороте. Я считаю, что он очень быстро продвигается. А кто-то едет по скоростному шоссе. Говорится, что тот, кто не свободен от гун материальной природы, ему очень трудно изучать Бхагаватам. Интереса нет. Он прочитал один раз, два и сказал, ну все, я не знаю, что делать дальше с этим. Как с этим жить? Куда идти? Как ехать? На каждом много противоречий у меня. Даже как космический корабль, он с трудом отрывается от Земли, с огромным выходом энергии, потому что там большая сила тяготения и прочие вещи влияют на него. Сопротивление воздуха есть также в атмосфере. Нам нужно все преодолевать. Это большой труд. Если гуны, материальные природы влияют на нас, связывают нас, нам очень трудно начать этот процесс. Нужна большая энергия, усилия. Что? В чем они заключаются? Каждый день слушать Бхагаватам. Но кажется, что сложного? Просто посиди, послушай. Вот нет, каждый день сложно. Может быть, раз я в неделю смогу это сделать, прийти на лекцию. У меня так много занятостей, у меня дороги, знаете, скоростные в материальном мире, которые ведут в неизвестном направлении, конечно, но там уже все готово зато. Я могу ехать по этим дорогам. Я не знаю, где они заканчиваются. Похоже, вот как говорят, Писание где-то в аду. Но я преданный. У меня еще есть запасные выходы, знаете, ответвления дорог. Они там не очень хорошо укатаны. Но иногда я захожу туда и читаю Бхагаватам. Изучаю Бхагаватам. Нет, нет, нет. Бхагаватам для Парамахамс. Это люди, которые с огромной скоростью перемещаются на Голоку Вриндавану. Никакие другие трассы скоростные в сравнении с ними – ничто. С огромной скоростью. Мы просто следуем Бхагаватам. Даже не понимаем многого. Просто слушаем. Но следуем. Читаем стих за стихом, всем комментарии, общество преданных обсуждаем. Мы увидим колоссальные возможности. Везде, во все, внутри меня, все это есть, оказывается. Я могу этим пользоваться. Я могу опираться на все это. Я могу общаться с великими личностями. Могу иметь с ними отношения. Это очень важный момент. То есть, при помощи Шримад-Бхагаватам человек устанавливает свои отношения с Богом. И не только с Богом, и со всеми его энергиями. Нет ничего невозможного для преданного. Но преданный не демонстрирует свои ситхи. Он знает, нужно служить Кришне. Он внешне не отличается от обычного человека. Но то, что он делает, никто не сможет повторить. Он произносит те же самые слова, Прабхупада произносил нам знакомые слова. В английский его Бхагаватам простейший. Изучать английский по Шриле Прабхупаде – это самое простое, самое легкое дело, как раз самое нужное. Очень простой язык использовал. Те же самые слова. Но что он вкладывал туда? Какое он нашел объяснение глубокое этим понятием? Сколько он дал знаний? Смотрите. То есть, Парамахамса объясняет теми же словами. Тем же умом пользуется, тем же телом пользуется, но никто повторить не может. Парикшит Махараджа спрашивает об этом Шукадева Госвами. Говорит, это удивительно. Бог духовен, душа духовна, вселенная безгранична. Все эти вещи очините, непостижимы. Как же мы можем при помощи этого ума и материального языка говорить об этом? Он задает вопрос Шукадева Госвами. И Шукадева Госвами говорит, потому что он личность. Он знает наши усилия и попытки. И он отвечает. Все. Видите? Даже если мы несовершенны, все же он совершенен. Есть другая сторона, которая понимает наши попытки и усилия. И есть ответ в этом смысле. Прабхупада нашел при помощи обычных слов, причем каких слов? Не санскритских, а английских слов. Мы это переведем на русский. На казахский переведена Бхагавад-гита сейчас. На языке племени Мумба-Юмба тоже можно перевести. Где и понятий-то глубоких никаких нет. Даже на греховных языках можно проповедовать. Это язык довольно греховный сейчас современный, то, чем мы сейчас пользуемся. Очень поверхностный и греховный. Он больше отвечает чувственным наслаждением, чем глубине каких-то божественных энергий. Не, он не связан с ними. Но Прабхупада связал. Да, мы скажем, как же при помощи этих слов, русских или английских, это даже не санскрит, не деванагари. Это какие-то греховные языки. Или взять казахский, что-то еще. Там вообще такие понятия очень сложно было переводить переводчикам. И тем не менее, работает, потому что он личность. Попытка прославить его на любом языке совершенно. Если даже по форме не очень совершенно излагается, сама суть, сама попытка собраться и говорить на эти темы, делает нас совершенными. Посмотрите, мы несовершенны. Это факт. Но в чем наше совершенство? Что мы обращаемся к совершенному. Значит, что мы признаем, я несовершенный, да. Прабхупада говорил ученым, вы несовершенны, и ваше знание тоже несовершенно. Ну да, понятно. Но мы признаем это. Но вы же тоже несовершенны, говорит Прабхупада. Да, мы говорили уже об этом. Я тоже несовершенен. Но я повторяю слова совершенного, а вы нет. Поэтому я лучше вас. Я тоже несовершенен. Но я повторяю его слова. Я иду этой дорогой. Поэтому мои слова совершенны, а ваши нет. Я не совершен, а мои слова совершенны. Потому что я их повторяю, это не мои слова. А вы несовершенны, говорите, своими словами, свои понимания, вы несовершенны. Ваш результат несовершенен. А мой совершенен. Ребенок в присутствии отца, Прабхупада говорит, знает все, что знает отец. В любой момент может спросить, получить ответ. Отдельный ребенок ничего не знает. Вместе с отцом знает все. Отдельный ребенок от отца не имеет ни гроша. Вместе с отцом богатый миллионер, такой же, как отец. Все просто. Вот в чем позиция правильного понимания несовершенства. Несовершенный, осознающий свое несовершенство, обращается к совершенству. Это естественно должно быть. Но если несовершенный не обращается к совершенному, какой будет результат? Никакого. Если мы не будем изучать Бхагаватам, никакого результата не будет. Никакого положительного результата не будет. Духовная жизнь может растянуться у нас на долгие десятилетия. И многие жизни. Дорога такая. Летели мы однажды из Алматы в Дели. Сейчас эти рейсы, они делают большой крюк вокруг Гималаев, облетают их, прямо уже не летают. Потому что там очень сложная дорога. Там трясет так, что, кажется, крылья сейчас отвалятся. Там очень сложные бывают ситуации в воздухе, турбулентность. Над Гималаями именно, над центральной частью. Какие-то там ситхи, я не знаю, какие-то дороги плохие очень. Но мы тогда летали, несколько рейсов сделали прямо. И всякий раз чудовищная была тряска, и... Мы даже стюардессы все спрашивали, что такое, что, почему так? Она говорит, дорога такая. И сама напуганная, пятна у нее на лице от страха. Потом изменили эти рейсы, стали облетать Гималаи, потому что всегда какие-то беспокойства. Итак, какую же мы дорогу выберем с вами? Дорога, где куча беспокойств. Еще один пример из йоги. По поводу этих беспокойств, проблем, которые мы можем сами себе выбрать, сами себе создать, много лишних проблем в духовной жизни. Есть плохое сочетание. Материя и дух плохо сочетаются. Нужно знать правильное сочетание, чтобы облегчить наш путь. Есть пранаяма, метод пранаямы лечения. Там интересно. Ученые разработали его, проанализировали, записали все. Вплоть до того, какие паузы должны быть, когда вы можете задерживать дыхание, чтобы контролировать свой прогресс в пранаяме. Есть целая система, схема доктора, академика одного русского, который создал эту систему лечебную. И там есть секунды, которые отмечают ваш прогресс в этой практике. И на, скажем, на 30 секундах или 25 секундах паузы, когда вы достигаете уже этого состояние пранаямы, у вас начинается чистка. Вас льет насморк, вы кашляете, хотя вы не простывшие. Просто идет такая вот чистка. Обязательно пройдет. Потом станет гораздо лучше. Все пройдет в один день, друг. Вы продолжите дальше пранаяму. Достигаете 40 секунд. На 40 секунд у вас будет еще сильнее чистка. Еще одна сильно, как будто болезнь повторится. И так же быстро уйдет в один день. Продолжаете дальше. Доходите до 50 секунд. И там начинается уже психическая чистка. То есть начинаете переживать, вспоминать что-то, что давно забыли, у вас какие-то такие сложные вещи внутри начинают происходить в уме. И что говорит доктор? Пожалуйста, не застряньте вот на этом уровне от 40 до 50 секунд, потому что ваша чистка будет постоянная. Иначе вы постоянно будете в болезненном состоянии. Вот с такой большой паузой, когда должны быть здоровы. Но если вот в ненужном месте остановились, там нет стоп-стоянки. Вас будет постоянно беспокойство, будет прилеплять эти вот штрафы, там еще что-то, будет беспокойство, знаете, вот полиция придет. Вы не на месте, встали просто. Также нужно в духовной жизни, где наше место, где есть стоянка тут где-нибудь или нет? Нет. Вот самолет взлетел и решил на стоянку где-то приземлиться. Такое бывает? Нет, есть место назначения. Вот из духовной жизни есть такие строгие правила. Если мы начали этот путь, если мы дали обеты духовному учителю, то, конечно же, чтобы не создавать лишних проблем, нужно слушать Бхагаватам каждое утро. Изучать его серьезно, это писание. Прабхупада не спал ночами в свои 70 с лишним лет, чтобы написать, прокомментировать это произведение. Он знал, что это будет поддерживать все движение на протяжении 10 тысяч лет. Настолько важны все эти слова и строки. Это история Вселенной. Это описание вселенской цивилизации. Мы не разберемся в человеческой цивилизации без понимания вселенских законов. Мы должны знать, что такое Брахма, кто такой Шива, кто такой Вишну, различать эти вещи. А с чего все началось на самом деле? Для чего? Чтобы мы могли выражать почтение этим личностям, иметь с ним отношения. Иначе эти законы благости на нас не будут распространяться. Прабхупада говорит, с чего ради Кришна даст знания ученым, если они им пренебрегают? Если они не уважают его, не выражают никакого почтения. Они ничего не получат от Кришны? Нет. Не будет никакой связи. То есть нужно знать, и не просто знать, а что выражать почти нужно знать со стороны его величия, его качеств, его подлинное положение. Чтобы у нас пробудилось сердце на самом деле, это почтение к этой личности, любовь к этой личности. Да? Это йога. Мы получаем понимание, получаем поддержку в своей жизни, божественную энергию. Но если мы не связаны, если мы не выражаем почтение, то вся суть просто выражение почтения. Все великие знания предназначены для того, чтобы просто понять, кто такой Бог, и выражать ему почтение, и больше ничего. Больше ничего не нужно. Вы можете даже ничего не знать, просто выражать почтение Богу, и вы будете станете совершенны. А можете знать все и не выражать почтение. И что это? Это голова умная будет, тяжким грузом просто, проблемой серьезной. Пока не склонится к стопам Господа, говорится, бесполезно. Это будет тяжкий груз, наполнен знаниями ложным эго, на причине много проблем в этом обществе создаст. Ученые создали множество проблем с умом, развитием науки, что они никогда не склоняли свою голову, они не обрели смирение, не обрели качество. Поэтому их знание не божественное, оно опасное, оно агрессивное. Это другой вид знания, другое качество знания. То в Бхагавад-гите Кришна объясняет качество знания. Что же такое знание? Говорит, начинается со смирения, он говорит, а потом скромность. И он перечисляет, казалось бы, вещи, которые никакого отношения к знанию не имеют, научному. Сейчас трудно совместить то, что Прабхупада говорит, и то, что преподают в институтах, в университетах. Знание как объем информации, но нет, если нет смирения, все это знание обратится против человека. Оно разрушит. Это не знание, это невежество. Невежество разрушает. И за эту функцию разрушения отвечает Господь Шива. Интересная у него функция. Он тоже отец Вселенной, Брахма создатель, но Господь Шива тоже много создает. И он также, его функция это поддерживать тамагуну. Она необходима для разрушения. То есть в материальном мире есть необходимость в этих циклах. Господь Шива это делает. И поскольку он повелевает гуной невежества, сам он не попадает под ее влияние. Ну, говорится, что он как бы косвенно может попадать под ее влияние, но прямо никогда. Поскольку он с ней соприкасается. Так же, как вы дружите с кем-то близко, и вы попадаете под влияние друга, безусловно, его настроение. Но все же вы остаетесь в своем настроении, в своей индивидуальности. Но обычно гуны материальной природы на обычное живое существо влияют так, что он просто обуславливается, становится этой гуной. Теряет себя, забывает. Это обычное живое существо. Господь Шива нет. Вся материальная природа – это дурга, это его супруга. Он ее контролирует. Но иногда он также находится под определенным влиянием супруги, это естественно. Но он хозяин, он с вами. Здесь описывается как бы преемственность, как это, от Санкаршаны исходит Махавишну, вот, потом из Махавишну, Гарпадакашая Вишну, из него уже Брама. Брама Аджа, здесь описывается в этом стихе, нерожденный. Не имеет материальной причины рождения. Отца и матери нету Брамы в этом мире. Он не имеет семьи. Он вырос сиротой. Не было ни мамы, ни папы. В материальном мире не было, в материальном смысле не было этого у него. Итак, Брама, значит, самодостаточный Аджа, он не нуждается в родителях. Его отец непосредственно Господь. Но не такой отец, как мы понимаем. Его не нужно было воспитывать, учить, кормить, одевать, заботиться о нем. Нет. Но его отец, он совершенный. Он не может делать таких несовершенных детей. Брама сразу появляется на свет и сам совершает аскез, сам всего достигает. Ему дается вся совокупная материальная энергия, все богатства материальные вручаются Браме, как его тело, его собственность. То есть есть тело, вот это есть тело, еще моя собственность, тоже тело. Вселенная – это тело Брамы, говорится, это его собственность. И он начинает действовать этой вселенной по наитию и не ошибается, потому что он слышит голос. Он слушает Бхагаватам каждое утро. Знали об этом? Сейчас Брама занят духовной практикой. Но он будет занят, и пока мы живы, он не прекратит, потому что сейчас утро Брамы, оно не кончится, пока мы проживем эту жизнь. И еще много жизней Брама-Мухурта еще не кончится в то время. Брама сейчас Брама-Мухурта означает, скорее всего, джапа, потом Бхагаватам. Но Бхагаватам он слушает непосредственно от Господа Вишну, получается. Вот видите, подтверждение. Нам было бы тоже, конечно, неплохо от Господа Вишну получать знания непосредственно. Все бы этого хотели. Мы лежим в постели и прямо Господь Вишну рядом. Или вместе лежим, так на ложе, знаете. Так по-дружески, в близких отношениях. Но Брама, он в лотосе находится всегда, который произрастает из пупка Господа Вишну. И вот в этом лотосе он обращается к Господу Вишну каждое утро и получает от него наставления. Это видел Гоп Кумар. Я не знаю, в каких пуранах это еще описывается. Видимо, описывается. Но Гоп Кумар, когда пришел к Господу Браме, Господь Брама был занят. Он слушал Бхагаватам в это время. Он общался с Господом Вишну. Они общались на духовные темы. Господь Вишну рассказывал нам о духовном мире. И Брама слушал внимательно. Если Брама не будет слушать, он ничего не сможет сотворить. Потому что творение без оригинала не существует. Я художник. Если нужно что-то нарисовать, нужна натура. Нужно посмотреть, как это устроено в природе. А потом взять этот принцип и использовать в картине. Иначе ничего не получится. Никто ничего не поймет. Должен быть оригинал. И Брама творит этот мир, потому что знает очень хорошо оригинал. Наблюдает его. Он через слух слушает Шриман Бхагават. Он знает, что такое духовный мир. Потом как бы строит по подобию, как бы отражение этого духовного мира Брама создает здесь. И кроме этого, он еще дает выход в духовный мир, дает знания, специальную преемственность. От него начинается Брама Гауди Мадва Сампрадая. Брама Мадва Гауди Сампрадая. То есть от Брамы идет эта линия. Он одновременно дает линию материальных знаний, преемственности и квалификации. И одновременно дает также линию духовного знания. Сам является представителем того и другого. Две квалификации имеет Брама одновременно. И также преданные, мы тоже должны иметь две квалификации одновременно. И материальную сторону поддержания, материальные знания, чтобы могли себя поддерживать и развивать движение с материальной точки зрения. И духовную. Духовное выражается в том, что мы слушаем Бхагаватам каждое утро. Мы изучаем Священное Писание. Серьезно, это наука. Это серьезное образование. Если вы не получите образование в том, что никто вас не примет всерьез, нужен диплом. Это серьезно. Конечно, его можно купить сейчас, можно что угодно придумать, но принцип понимаем. Если мы хотим быть представленными гуру и духовному учителю и Кришне, мы должны тоже иметь образование для этого, чтобы знать, как взаимодействовать с этим уровнем. Ведь людей готовят к жизни 15-20 лет образования получают, чтобы начать делать шаги какие-то в этом мире самостоятельные. Очень большое значение этому уделяют. С детского сада уже чему-то обучают, в школах обучают, в институтах обучают, в академиях обучают. Люди учатся очень серьезно, чтобы достичь чего-то. Но как же можно достичь духовной жизни и отношений с Богом, не изучая ничего? А? Или изучая через пень-колоду. Раз в неделю, или раз в месяц, или раз в год на праздник прийти. Это Конечно, какую-то веру можно поддерживать религиозную, но о науке речи быть не может. Наука означает постоянный труд, постоянные усилия, медитацию, углубление этого знания, вплоть пока мы не сможем прийти к Богу лицом к лицу. Это уже законченное образование. И сначала это, может быть, кажется трудно из-за того, что слишком много материальных обязанностей, трудно поддерживать тело. Но Прабхупада объясняет, тело трудно поддерживать потому, что у нас не хватает гуны благости. Недостаточно было преданного служения в прошлом. Поэтому мы не можем это заменить ничем, преданное служение. Это даже причина нашего материального процветания и разума. Как описывается история Друва Махараджи, и там две матери у него, одна мать родная, а вторая мать – это вторая жена царя. Две жены у царя Утанапады – Сунити и Суручи. И Сунити – это мать Друва, а Суручи – это мать Уттамы. Уттама второй брат был. Итак, старшая мать – это мать Друва Махараджи, первая жена. Значит, Друва, естественный наследник на престол, по старшинству. Но царь Утанапада любит вторую жену больше, чем первую. И он пристрастен. И поскольку он любит больше Суручи, Суручи берет власть в свои руки. И она хочет, чтобы ее сын Утама встал на престол. Вот такая политика при дворе, между двумя женами. Зная, что царь пристрастен к ней, и она пользуется этим. И когда Друва лезет на колени к отцу поиграть вместе с Уттамой, мачеха выгоняет его оттуда. Кто ты такой? Ты не мой сын. Если ты хочешь, ты претендуешь на престол, что ли? Нет. Ты должен тогда умереть сейчас прямо, родиться от меня, и тогда встанешь на престол. Итак, Друва ребенок, он не понимает, почему такая дискриминация. Он идет к матери и говорит, что на самом деле отец тебя не любит, и по этой причине я не могу быть принцем или царем. Она: мой мальчик, я тебе объясню все научно. Не нужно злиться. Я давно это терплю уже. Я имею понимание, почему это произошло. Я в прошлой жизни не совершал служение Господу. Именно в прошлой. Позапрошлых дел, а в прошлой нет. У меня был запас какой-то добродетель, я родилась, я стала женой царя, первой женой царя. Но поскольку я не занималась в прошлой жизни преданностью, вторая жена пришла, младшая, и она стала любимая, а я нет. И я потеряла фактически свое положение. Я его имею и не имею одновременно. Что в позапрошлой жизни я совершал служение, а в прошлой не совершал служение. Вот сочетается такая карма. Ничего нельзя поделать. И никто не может помочь, сказал Друва. Никто. Ну, может быть, только Бог и все. Карма, судьба. Никто не может. Ну, Бог, ну хорошо. А где этот Бог? Я пойду попрошу его. Невинный ребенок, мать сказала, ну, говорят, где-то в лесу его мудрецы ищут. Туда уходят все, чтобы искать Бога. Это часть Шримад-Бхагаватам. Но у Друвы был интерес неподдельный, он не свернул с пути. Он встал на этот путь, и он не сворачивал с этого пути. Идя по стопам Друвы, мы тоже можем прийти к Богу. Это хорошая дорога. То есть парампара, путь существует. Но также есть наш путь в этой парампаре. Индивидуальное наше продвижение, наш личный интерес к сознанию Кришны. Нужно беречь эту дорогу, ходить регулярно по этой дороге, на класс Бхагаватам, чтобы она не заросла, эта дорожка. Иначе мы потеряем все. Прабхупада очень не хотел, чтобы Хари Кришна движение стало одной из религий. Он никогда не говорит, что это какая-то религия. Говорит, религия – это идея веры, это санатана дхарма, или варнашама дхарма. Это природа, образ жизни, это наука о Боге, наука о душе. Это совсем не то, что люди понимают под словом Бог и религия. Они давно забыли об этом, даже в религиозном мире. Бог их, собственно, не интересует там. Итак, впервые в историю пропадает это знание, открывающееся Шримад-Бхагаватам, которое не открывается никому, кроме Парамахамс. А Прабхупада распространил его по всему миру. Потому что это хотел его духовный учитель, Бхагаватам Сарасвати. Потому что Бхактивинода Такур сказал, что так должно быть. И Господь Читания сказал, что так должно быть. Господь Читания начал ту революцию. Он дал святое имя всем. И млечхам, и шудрам, и вайшьям, и браманам. А варна, никакой варны, все равны, все духовные. Неважно, кто ты, киба, випра, киба, шудра, киба, ньяса, шудра, кенина, шудра ты, или брамана, или саньяси, ты знаешь науку о Кришне, ты гуру, все гуру хая, гуру, иди проповедуй. Как? Я же ничего не знаю. Читай Бхагаватам и пересказывай. Ты несовершенный, бери совершенное знание и говори его, и ты станешь совершенным. Найдешь все подтверждения в сердце, все реализации, все осознаешь. Так же, как пища проглочена, это же пища, она усваивается. Это настоящая пища, это не подделка. Это не пластиковые помидоры, Это не муляжи. Это и есть настоящая пища, божественное знание. Берите, пересказывайте. И таким образом вы усваиваете, сами становитесь сильным, наполняетесь этой силой, живым человеком, энтузиастичным человеком. И что человек останавливает идти путем Бхагаватам? Бхагаватам, трансцендентное знание, не имеет ничего общего с гунами материальной природы. Ни с политикой, ни с экономикой, ничего. Но она способна занять все это в служении Кришне. Номер один. Итак, между преданными задачи номер один какая? Духовное развитие. Это называется взаимоотношения. Мы должны знать, как выражать почтение всем. Как это делать? Разного уровня, разного статуса, разного социального уровня, разного богатства, разной власти, разного духовного знания. Все это говорится в этикете вайшнавском. Собственно говоря, Друй Махараджу, к слову, пришлось. Нарада Муни объяснил всего в трех аспектах все совершенство. Как достичь совершенства? Он три вещи назвал всего лишь на все. И то же самое это относится и к нам. Нужно просто понять три вещи. Первая вещь – как общаться со старшими, как общаться с равными, как общаться с младшими. И человек становится совершенным. Все. Все. Это наука поведения. Информация помогает нам просто правильно себя вести. И когда мы правильно себя ведем, мы становимся совершенными. Мы становимся духовными. То есть духовное поведение означает, что мы становимся духовными по природе. Возвращаемся в духовную природу. Душа действует. Наша цель – заставить действовать дух. Сильный дух, говорится, действующий дух. Не спящий в этих гунах природы, вялый, аморфный, обеспокоенный вечно этим умом, этими чувствами, этими неудобствами вокруг, этими оценками плохого и хорошего, а настоящий сильный дух, который частичка Бога и стремится только к Нему, и все подчиняет этому принципу. Любящий, совершенный, духовный, трансцендентный, благостный, смиренный, быстрый, слуга, лучший всего, говорит. Слуга – это лучший из людей. Санатана Дхарма, о чем говорит Бхагаватам, приводит эти примеры великих-великих преданных, которые даже в самых сложных условиях оставались преданными, как Арджуна на Курукшетре. Во время даже битвы оставался преданным, чистым преданным. Вы думаете, он убивал своих врагов только потому, что имел к ним ненависть в гунах материальной природы? Нет, он не хотел. Он это делал только потому, что Кришна этого желал. Его гнев был трансцендентный. Это преданный называется. Бхагавад-гита, когда Арджуна спрашивает Кришну, зачем мне сражаться, я не хочу сражаться, Кришна ему не говорит ни о политике, ни об экономике. Ни одной материальной причины не указывает на сражение. Сейчас люди руководствуются своими действиями только материальными причинами. Но гита, посмотрите, война. И Кришна дает аргументы, никакие материальные. Хотя он мог бы сказать, Дурьотхана настолько зла вам сделал. Разве ты не хочешь его убить? Он всю жизнь вас преследовал на самом деле. Он такой негодяй, он Драупади там раздевался, он не вспоминает ничего, это было. Но в Бхагавад-гите ничего об этом нет, ни слова. Кришна вдруг говорит, Арджуна, ты же арий, ты же душа. Вспомни свой долг, ты кшатрий. Душа не погибает, душа должна выполнить свой долг. О гибели не думай вообще, нет такого понятия для души, ты душа. Душа должна свой долг, ты воин, ты должен сражаться в защиту высочайших духовных принципов. Никакой политики, а Дурьотхане ни слова вообще. Ни слова. Вот это называется духовный путь. Поймите одну вещь, что Гита была рассказана в момент кульминации политики. Дурьотхан был в максимальном состоянии ненависти к пандавам. Там на максимально, это уже все, уже выразилось в войне всеобщей, уже все хотели убивать друг друга. Но когда Арджуна это увидел, эту энергию ненависти, он сказал, я не хочу сражаться. Я предвижу плохие события. Кришна дал совершенно другое понимание событий. Божественное. Дал свою точку зрения. Он никого не ненавидит. И никому не пристрастен. Он дал другую точку зрения. Арджуна принял ее. И совершил чудо. Совершил преданное служение во время войны. Чистое преданное служение. Аналогов нет то, что сделал Арджуна. Его сознанию, его поступкам. Его уровню, то, что он действовал. И теперь сравнив с современным миром, как духовное знание быстро человек забывает, как только он видит какие-то несовершенства, обиды, ошибки чьи-то. Сразу вмешивается в политику, в экономику, где кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой. Как я могу мантру повторять в таком сознании вообще? Зачем вообще нужно общество сознания Кришны? Слабость, духовная слабость, слабость сердца. Хочется господствовать и наслаждаться. Хочется господствовать и наслаждаться. Я пока не реализую это желание господствовать и наслаждаться, мантру повторять не буду. Я служить Кришне не буду, хочу господствовать и наслаждаться. И тогда могу служить Кришне, если он даст мне эту возможность. Но на самом деле так служить Кришне невозможно. Служить Кришне можно в сознании слуга, слуги, слуги, слуги. Даже если мы Кришне служим непосредственно, Кришна не обратит ни малейшего внимания на служение. Это непреданный. Преданный, кто служит моему преданному. Вот это преданный, этого я человека принимаю. Даса, даса, анудаса. Итак, этот настрой мы получаем из Шримад Бхагаватам, где великие личности, такие как Шива и Брама, есть чем гордиться. Нечем. Господа Вселенной. Кто мы в сравнении с ним? Но они не гордятся. Они прославляют Кришну. Вот чему мы учимся. Величайшие личности этой вселенной, они все поклоняются ему. Все говорят об этом. Мы как птицы на привязи, говорит Господь Шива, разрушающий всю вселенную. И Брама, создающий всю вселенную. Да мы как птицы просто на веревочках у него. И Прабхупада объясняет, гриф, ну в скобках в комментарии, говорит, грифов так приручают иногда. Видели грифа? Вот такой высоты птица, когда сидит. Белая шея вот эта вот, у нее такая голая. Такой взгляд у него такой жестокий, холодный. Трудно его, кажется, приручить, да, страшно, вызывает страх. И ноги сильные, с когтями. И, да, он упирается в эту свою добычу ногами так крепко. Клювом хватает и так вот зацепляет, как крючком, и отрывает кусок. Очень сильная птица, независимая такая, знаете, хищник, гриф. Можно приручить, просто на веревочку, за ногу держать его. И он приручается. Этот пример здесь описывается, как птицы, есть великие птицы. Но если их привязать за ногу, их можно приручить. Говорит, вот подобные мы такие же. Мы такие великие птицы свободные, но мы все зависим от него. Мы без него ничего не можем делать. У нас даже понимания не будет, даже силы не будет, чтобы что-то сделать. Вы знаете, один секрет есть. Брама творил дважды эту вселенную. Слышали об этом? И первый раз, когда он сотворил, все как было неплохо было, но развалилось прямо на его глазах. Так вот из песка, если что-то там построим, чуть-чуть ветер дунет, все тут же рассыпается. То же самое, он сотворил, дважды творил Вселенную. И когда он сотворил, и казалось, все было прекрасно, но у него рассыпалось на глазах просто. И тогда он молился Кришне, войди в это мое творение, держи его. Вот так Вишну проявил себя. Вишну сам никакого интереса не проявляет к материи, это Брама виноват. Брама его сюда пригласил, как Адвайта Чарья звал Господа Читанию, то есть как Пхуми звала... К Браме обращался, звал Верховного Господа. Он сам неинтересный ему материальный мир. Но если кто-то хочет, что-то нужно, он готов к своим преданным прийти, да, откликнуться на это. Также Брама, поскольку он его преданный, необходима преданность, видите. Иначе не будет долго жить наше творение. Если мы не вложим свою преданность в сознание Кришны, оно долго не продержит это общество. Оно станет смешным на фоне России, что-то индийское такое. Если тут не будет преданности, какой смысл он становится индусами, скажите? Менять шило на мыло. Можем и русским прекрасно оставаться. Но поскольку есть преданность, тогда и культура вся развивается. Это становится понятно, почему нужно так одеваться, почему нужны тилаки, почему нужны божества. Это связано с Кришной, все ясно. Это ему нравится, все понятно. И каждый сможет понять, даже с улицы, что тут какой-то дух предания, тут дух любви. И все становится прекрасным и понятным в этом сознании. И также Брама, поскольку он преданный, он не только творец, он преданный, обращается к Господу Кришне. Говорит, я, оказывается, просто ничто. Все, что я делаю, не имеет никакого продолжения и самой сути существования даже. То есть ты, сама суть существования всего, войди в мое творение. Дай возможность, пролей милость, чтобы живые существа могли тоже начать свое существование здесь, кто хочет. И тогда Вишну приходит, пронизывает творение Брамы. И оно существует и поныне. Очень надежно. Каждый день ходим по земле, она не разваливается. Дышим воздухом, он не превращается во что-то другое. Вишну поддерживает каждую стихию надежно. Солнце каждый раз заходит и восходит как нужно, в нужное время. Вишну. Этому принципу подчиняются абсолютно все. Все самые великие-великие энергии. И здесь, в этом стихе, это описывается. Нешествие Ганги – это отдельная тема, но в данном контексте говорится о великих полубогах. И их взаимоотношениях с Верховным Господом. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста? Насколько важно преданному находиться в гуне благости и какие признаки того, что преданный в гуне благости находится? Есть внешние признаки и внутренние признаки благости. Внешние признаки гуна благости это... Сейчас покажем. Вот, например. Твой пример, да. Нет, не до конца. Ты еще не в благости. Ты в тхоте. Тилаки нет. Туласи на месте у тебя. Но тилаки нет, это тамагуна уже. То благость. Тоже в тамагуне. Лоб без тилаки подобен крематорию, говорил Батина Такур. Да, странно, никого нет тилаки, хотя и многие одевают тхоти. Кстати, вот у одного, вот один в благости, вот преданный. Вот он в благости, внешний вид у него соответствует благости. Он побрит, как брамачарь, у него есть тилак, отходи, все на месте. Остальные в тамасе. Нет, вот еще в благости один. Почти. Футболка брамачарь не ходит обычно, но я тоже в футболках, я тоже в тамасе. Я еще в синей к тому же футболке. Если о внешнем виде говорить, можем так рассуждать с вами. Ну, если вообще кармический вид тут вот сидят. В комбинезонах каких-то, военных. На Бхагаватам пришли. Только автоматы там где-то забыли свои. Или лопаты. Или зоны только что появились. Такой еще вид бывает, что он постригся вроде бы, но одевается так, что как будто он с зоны пришел. Не в благости. Есть страсти вид, когда мы надеваем красивый костюм, там все атрибуты необходимые, знаете, у нас там дипломаты и документы на свете. Эту половину я не буду критиковать, это не мое дело. Эта половина приравнится к детям, их бесполезно критиковать, их не изменишь критикой. Они неисправимы вообще, в принципе, женщины. Но тут есть попытка тоже хорошая, вот есть очень красивая, вот тоже, но тилаки не хватает. Этот вид мне нравится. Это внешняя благость. То есть можно встать утром рано, омыться, одеть чистые одежды, поставить тилаки, прийти на службу и ругаться, как собака со всеми. Это внешняя благость, а характер еще, видите, неблагостный. А внутренняя благость, это важнее. Для чего мы это все делаем внешне, чтобы она проникла внутрь? Чтобы мы стали добрее просто. Добрее друг другу, больше любви, больше доверия, чтобы мы шли таким путем. Вот для этой цели мы пытаемся эти вот атрибуты применять. Нам мода не нужна, шоу нам не нужно. Нам нужно удовлетворить Кришну. Чтобы наше сердце размягчилось, стало добрым. Вот и все, что нам нужно. И таким образом, главное, если свести главное качество добродетели, в чем оно выражается у преданного, это будет выглядеть так. Это искреннее желание служить Гуру и Кришне. Это есть уже добродетель. Если мы имеем все это желание искренне служить Кришне, у нас никогда не будет серьезных проблем. У нас всегда будет развитие и прогресс. Это сатва. Все, что мы достигнем, никогда не потеряем. Сесть на асану, сосредоточиться, и вдруг раз юридическое знание проявилось. Здорово. Надо попробовать. Надо попробовать так делать. Да? Хорошо. Хороший вопрос. Глубокий вопрос. Не знаю, как и насколько на него должен ответить, с какой стороны. Много сторон есть в этом. Но кажется, я отвечу вот сейчас так на него. Вера в Гуру и Кришну включает в себя вера в собственную духовную природу. Вот в чем секрет силы преданного. Если вы верите просто в Гуру и Кришну, но не верите в себя, вы не будете проповедовать. Будете бояться. Вы верите в Кришну, верите в Гуру, но много препятствий, чтобы сделать вот шаг конкретный, идти к людям, говорить что-то. Поэтому подлинная вера, это вера может быть там в страсти или еще в невежестве какая-то вера, неразвитая. Но настоящая вера, если хотите настроиться на настоящую веру, означает, что вы одновременно с этим получите силу верить в себя, станете воином. Вот это настоящая вера в Гуру Кришну. Законченная. Все, вот так она должна, такая она должна быть. Это подтверждает Рупа Госвами. Одна из вещей, которая помогает преданному служению, в чем заключается? Быть уверенным в своих действиях. Вера в себя означает. Мы говорим, вера в Кришну, вера в Гуру. Да, но где вера в себя? Мало преданных, которые верят в себя, считая, может быть, что это самоуверенность, может быть, они неправильно понимают этот принцип. Но самоуверенность – это вера в себя в благости. Можно только в себя верить, больше ни в кого это проблема. Но если вы верите в Гуру Кришну и в себя, как в их слугу, да, что за вами есть парампара, и вы должны уверенно представлять, поскольку вы представитель всей парампары, на вас есть этот долг, то вы будете очень уверены, очень сильны станете. Да, и тогда знание раскрывается. В каком-то смысле. Сита, она забывала свою жизнь по-другому. Например, есть отражение, это в материальном мире, но отвратительно. Как человек, который забыл, что у него есть долг, семья, профессия, обязанности, он становится без определенного места жительства, что такое становится, бродяга. И он теряет уважение, и почет, и силу, и красоту, и все теряет. И честь теряет. Это карма, вот этот отказ от деятельности, отказ от всего. Не в этом смысле. Сита забывала о своих личных желаниях и интересах. Но она всегда помнила о Господе Рамачандре, о его желаниях и его интересах. То есть для жены это самая лучшая позиция, если муж преданный. И смотрите, Сита выглядела очень хорошо. Она не забывала в этом смысле о себе. Для кого она так наряжалась? Она думала о Рамачандре. Она была очень прекрасна. Для Рамачандры она была очень... А, видите, ее внешний вид не забывался. Если мы служим Кришне, забывая себя, то есть пример, что с нами происходит в этом случае. Если вы украшаетесь перед зеркалом, отражение в зеркале автоматически становится наряженным. Если вы служите божествам, автоматически вы принимаете их красоту. О себе можете не беспокоиться. Это автоматически. Вам придется одевать чистые одежды и прочее, быть здоровым, сильным, знание, поскольку вы должны служить Кришне. Все достояния приобретаете само по себе. Но в тамасе означает, что просто опускаетесь, перестаете выполнять обязанности. Это не подлинное размышление о Кришне. Как в себе распознавать гордыню? Ее нельзя распознать, она везде и всюду. Ее легко, с другой стороны, распознать. Наш только один внешний вид чего стоит. Только в зеркало посмотреть. Просто вот оно уже есть, все там нарисовано. Ее нельзя распознать? Нет. Невозможно. Поэтому мы следуем наставлениям гуру. Даже если наставления мы знаем, они не будут свободны от гордости, пока не получим от гуру. Вот этот сам процесс передачи наставлений, то, что мы обязаны делать, то, что слышали, это лишает нас ложной гордости. Понимаете? Понимаете этот момент? Смутно. Но тогда есть пример, как бы отражение этого примера. В материальном мире есть какие-то аналоги. Родители учат детей. Дети могут знать все необходимое. Уже в каком-то возрасте они знают, что хорошо, что плохо. Но поскольку они еще несовершенны, не совершают ошибки, родители повторяют эти слова, поднимая палец, слушай меня, и говорят то же самое, что он уже слышал. Ты должен делать так, как я говорю. Ты должен делать так, как я говорю. И вот когда ребенок принимает это, вырабатывается смирение. А знание было. Просто изучая книги, нельзя стать смиренным человеком. Просто давая себе наставление, мы еще не знаем, как это делать. Мы не можем стать. Но мы должны, даже если мы для себя что-то полезное хотим сделать, важное в духовной жизни, мы должны сначала это дать духовному учителю и от него получить это наставление. Тогда это будет смирение. Сам себя я не вылечу. Это ложная гордость. Потому что это ложная гордость. Например, у тебя возникает какая-то идея, как улучшить преданное служение в Исконе. Хорошая идея, правда же? Но там есть опасность, там кроется ложная гордость. Я могу почувствовать себя спасителем Искона. Тогда что я делаю? Я иду к духовному учителю и говорю: Гуру Махарадж, у меня есть идея. Я хочу сделать так, так и так. Что вы думаете? Гуру смотрит на меня и говорит: да, делай. И вот когда я это вот получаю, это смирение. То же самое знание получаю, но от гуру. И тогда это смирение. Понятен смысл? Таким образом. Необходимо преданное служение, чтобы была связь с гуру. Действие должно быть. Тогда все будет работать. Если мы видим человека, уверенного в своих силах, это качество лидера мы в нем замечаем. Это качество лидера. Но лидер – это слуга должен быть. Так можно избежать диктатур. Только в качестве слуги лидер может действовать в сознании Кришны. Больше никак. Если он не в качестве слуги действует, даже имея качество лидера, он теряет всю силу и уважение, и репутацию. Чем больше он лидирует, тем хуже становится. Наоборот. Только в качестве служения его как бы сила, она увеличивается. И авторитет, и вес. Это важно. Нужно быть уверенным в своих силах. Но в чем? В своем служении. В своем служении. Ученик не может спросить духовного учителя: Гуру Махарадж, я уже 5 лет повторял Хари Кришна мантру, теперь у меня вопрос. Нужно ли мне дальше повторить Хари Кришна мантру или нет? Мы не ожидаем этого. Он должен уверен быть в этом. Что-то нужно делать. Нужно ли мне проповедовать? Я уже 20 лет проповедую. Нужно ли мне продолжать проповедовать? Мы не ожидаем таких вопросов. Потому что это означает, что преданный, он уверен, что это необходимо. Он делает это. Есть уверенность в служении. Санатана Дхарма. Мы всегда это будем делать. В чем сомнение? В этом смысле мы не должны сомневаться. Итак, в служении не сомневайтесь. А ошибка означает отклонение. Отклонение означает протишка. Протишка означает гордость. Причина этой ошибки, как это была гордость. Она указывает, эта ошибка, на эту проблему. Я ее исправляю и продолжаю преднаслужить. Если я не исправляю, тогда у меня возникает сомнение. Я снова и снова пытаюсь служить Кришне, и снова и снова ошибки совершаю. Может быть, я вообще не подхожу для этой роли? Да, но если я не буду исправлять свои ошибки, не буду учиться, не буду слушать Бхагаватам, не буду продвигаться в знании, тогда я оставлю процесс, конечно. У меня появятся сомнения неразрешимые. Поэтому мы начали сегодня Бхагаватам с того, что нужно, чтобы дороги не зарастали. Иначе потеряем уверенность в себе и в обществе, а потом и во всем остальном. Вчера видели Нираджана с вами, сказать, как он чувствует. Я его не успел увидеть из-за того, что у меня жесткое расписание, должен был уехать вовремя. И он в это время отдыхал. Он приехал ночью, позавчера. Вчера утром я проводил класс Бхагаватам, и после Бхагаватам спросил, что делать. Нираджан с вами, сказали, отдыхает. Я уже не мог, нужно было ехать. Здоровье плохое. Я видел его во Вриндаване недавно. После Гору Пурнима я был во Вриндаване, и он тоже приехал туда. Незапланированно, чтобы продлить визу. Там, где он лечится, как это место? Малайзия? Малайзия, да. Он приехал оттуда, чтобы визу продлить в Индии. И я вот его увидел. Я ему сказал, что вы очень хорошо выглядите, вы сияете. Он говорит, все говорят, что я хорошо выгляжу, но никто не спрашивает, как я себя чувствую. На самом деле, говорит, я каждый шаг делаю и превозмогаю боль. Первый вечер он спел киртан, а потом не мог, потому что болят пальцы, суставы. И даже ручку в руках держать не мог, чтобы писать. Ну, когда мы с ним общались, то мы смеялись, то есть мы так вот, у нас беседа была очень такая духовная, насыщенная. Но физическое состояние сейчас крайне тяжелое. Тем не менее, он приехал специально для того, чтобы вдохновить наставников. Это его программа, которую он в жизнь вкладывает. Приехал в Киев. Не обещал, что будет программа, но так или иначе, где-то он появится, как-то ученики его увидят там. Но также это объясняется его состояние последствиями лечения. Потому что само лечение очень болезненное. И требуется реабилитационный как бы, период времени, чтобы он снова восстановился после болезненности этого лечения. Это еще связывается с процедурами. Поэтому, конечно, будут улучшения, безусловно, с его здоровьем. Но я думаю, мое мнение, одно условие должно быть, что никуда не ездил. Если ученики помогут им оставаться на одном месте, будут заботиться и подождут какое-то время, то, несомненно, ему будет лучше. Потому что болезнь сложная очень. Выглядит он замечательным образом, внешне. Когда говорит, общается, его сознание, то есть оно очень чистое. Но также он говорит своим ученикам и всем в своей зоне, что необходимо следить за здоровьем, не запускать, нужно делать упражнения регулярно, чтобы это ввели, может быть, даже вашим, их нужно ввести такие программы оздоровительные, чтобы преданные не запускали свое здоровье. Сейчас он об этом тоже говорит.
По определению, соответственно, совершенно. Соответственно, все его, все, что он сделал, то, что он совершенно.
Хороший философский вопрос. Он касается философии чинтья пхеда, пхеда татвы. Ничего, кроме Кришны, нет, Прабхупада сказал. Только Кришна. И вот это все вместе взятое совершенно. А отдельно взятое несовершенно. Рассмотренное. Поскольку мы частички, мы видим фрагменты. И в каждом фрагменте есть несовершенство, вот это неполнота. Отсюда возникает понятие несовершенства. Его нет. Все в целом, все совершенно всегда. И если мы отделяем себя от Кришны, это возможно, да, сделать, мы тоже становимся несовершенными. А если вместе, то уже разницы нет. Кто совершенен, кто несовершенен, разницы нет. То есть сын наследует такие же богатства отца, разницы нет. Такие примеры. То есть несовершенство – это относительное понятие. В абсолютном смысле его не существует. Мы совершенно рядом с Кришной, всегда совершенны. А из-за майи, из-за иллюзии, которая отделяет нас, мы чувствуем, что мы несовершенны. Чего-то всегда не хватает. То есть нехватка означает, что у нас есть совершенная с ним связь. Это потенция совершенства, видите, она существует. Нехватка. Я чувствую нехватку. Значит, эта связь не разрушается. Я совершенен. Потенциальное совершение. Я знаю, что я могу быть совершенным. Но из-за майя, из-за этой иллюзии, которая прерывает мою связь, вот и вся. Иллюзорное несовершенство.
Чисто наше видение, да?
Наше несовершенное видение. Фрагментарное, частичное видение. Мы от Кришны же отказались. Мы видим только своими глазами и больше ничего. Его глазами мы уже не видим ничего. Поэтому мы несовершенны.
Я не понимаю, чем мотивировано такое отношение.
Кали-югой. Больше ничем. В Кали-югу это происходит как бы само по себе даже. Даже никто как бы не хочет ничего плохого сделать, но уже программа плохая изначально заложена в людях. Вот в нашей культуре, где мы живем сейчас. Это последствия. Но они постепенно очищаются. Постепенно. То есть нужно много, конечно, терпения. Для женщин особенно. Потому что женщин всегда в Исконе несколько дискриминировали. Сейчас еще неплохо, я скажу. Потому что, что было раньше, я сейчас вам напомню. Раньше в Исконе, да, это в Исконе. Раньше, если женщина звонила в храм, преданная, и трубку поднимал брамачарий, и слышал женский голос, там просто на той стороне, он говорил «пу!» и ложил трубку на место. Вот так вот было. Вот. Это был Искон. Так что сейчас вам вы просто, ну как, сыр в масле катаетесь, если это слабость мужчин, век Кали. Как только им нужно соблюдать регулирующие принципы, они не знают, как это делать. Если они не пнут женщину, не знают, как с ней еще обращаться. Либо они обнимают, либо пинают, потому что вот между этим они не знают, как. То есть они в таких гунах еще находятся, в низких гунах, что они в крайности впадают. Контроль, значит, пошла вон, все. А любовь, значит, в постель ложить, все. То есть в Кали-югу разницы вот большой нет между тем и другим. Вот такое время. Поэтому мужчины, они чувствуют, что если они будут мягко с женщиной общаться, они растают. Растают, потеряют брамачарию. Поэтому становятся жесткими такими, знаете, внешне. Это тоже привязанность, но другая, с другой стороны. А женщины, поскольку они чувствительны, они думают, что их не уважают, их унижают. Ну, в этом что-то есть, конечно. Но это защитная реакция мужчин, их слабость. Понимая это, вы должны почувствовать себя матерью. Не женщиной уже, а матерью больше. Вот тогда можно изменить эту ситуацию. Потому что женщина – это понятие, ну, как бы, это проблема. Женщина – это и есть проблема. Всегда нужна мужчина, забота. А вот мать, она не ждет этого. И в Исконе, не только в Исконе, сейчас в современном обществе она отражается на Искон. Это пропорция. Увеличивается стремительность сексуальной энергии при помощи культуры этой. Насаждается, так? Навязывается, вы знаете. А материнская прям процентно уменьшается. А в духовной жизни это большая проблема. То есть для них, может быть, там проблем нет. Много чувственных наслаждений. Но в духовной культуре должна быть материнская преобладать энергия. Если она преобладает, то мужчины легко могут соблюдать регулирующие принципы. То есть на мать вы не можете смотреть такими вожделенными глазами. Это оскорбительно. В присутствии матери у вас нет никакого вожделения. Вы сразу очищаетесь. Понимаете, о чем мы говорим? То есть не только родственная мать, биологическая, но и духовные еще понятия существуют матери. Сестра, мать, вот такие вот чистые понятия. И от женщин также ожидается, что они будут вот развивать вот эту вот материнскую энергию. Покровительственную. То есть любящую, но материнскую. Которая не будет разжигать вожделение в мужчинах. То есть так, что обоюдная есть проблема, Кали-юга так устроил. Что теперь нам приходится надо быть жесткими, или какие-то вот неприятности в этом в ходе наших отношений возникают. Но я согласен, что женщин нужно защищать. Я только не знаю, кто это будет делать. Хари Кришна.
У нас на базовом, да, часто считается, где-то там рассказывается, что женщина, опять же, как не гостили, и чтобы смягчить вот эту ситуацию, уже сейчас стали говорить лекторы, что чтобы не сказать, что женщины, вы только не подумайте ничего, это сказано у материалиста, вайшнави сюда в эту категорию не попадает, но женщины прекрасно знают. Что на базу там комментарии там нету понять, там не говорится материалисты или не материалисты. Как просто сказано,
женщина это и есть материалистка. А вот жена нет. Жена это уже другое. Поймите, Бхагаван хорошо это различает. Сейчас понятие женщина все описывается. И мать, и жена, и сестра это все женщина. Неправда. Нет. Женщина это проблема. А вот жена не проблема. Женщина большая проблема, а мать не проблема. Сестра не проблема. То есть разные роли. Если человек ищет женщину, это проблема. Вот в чем проблема. Поэтому говорится, женщину ищешь, это проблема. Женщина это проблема. Женись, и пусть она станет твоей женой. Это не проблема. Это очень хорошо. Вот примеры вам. Что вы немножко понимали Бхагаватам правильно. часто просто не понимают слов Бхагавата. Потому что наши понятия далеко ушли от того времени. Женщина – это дверь в ад, говорится. И мужчина – тоже дверь в ад. Друг для друга. Но там, где есть дхарма, это уже другое. На это не распространяется. Вы преданы, вы следуете санатан дхарме, на вас это не распространяется. Но вы страдаете потому, что вы себя отождествляете с женщиной еще. Хорошо, это естественно. Но хотя бы нужно роль повыше принять. Не просто женщины. Материнская бхава какая-то должна быть. Прощение. От матери ожидается. Это святость какая-то. Если вы женщина, то хотя бы будьте матерью. Как минимум. Научитесь этому все. И искон станет сильным. Потому что мужчины станут сильными. А почему женщины стали слабыми? Мужчины их развратили. Век Кали мы говорим. А почему мужчины стали неинтересными, слабыми, не принимающими ответственность? Женщины их развратили. Они оба. Они вместе. Что делать? Прабхупада разделил два пола. Сотрудничайте в сознании Кришны вместе. Вместе, но к Кришне служите. Вы привязаны друг к другу. В Кали-югу без мужчин, без женщин нельзя. Вдохновения нет особого. Хорошо, займите это служением Кришне. И вместе очищайтесь. Жена, она включает в себя все роли женщины для мужа. Пять. И мать также, и сестра также, и жена также. По необходимости она это делает. Когда это необходимо? Если муж, скажем, болен, она как мать ухаживает за ним. Да, если он слабеет, там духовно что-то еще, она снова становится матерью. Если у него какая-то проблема, она в этой роли матери. А жена – это долг, она указывает долг. Куда мы вместе идем? Что ты должен делать, дорогой? Вот так вот. Это, она указывает на эти вещи. Также она может привлекать, как женщина его, это другая роль. Но пять вещей одновременно в ней. Поэтому это самое ценное считается для человека. Как я изучаю Бхагаватам? Есть общество преданных. Я не думаю, что гуру лично будет сидеть с каждым из нас и давать наставления по Бхагаватам. Он дает лекции, лекции распространяются сейчас, не проблема, есть записи. Так легко, с современной техникой. Можно широко распространять все. И каждый утро приходите на класс Бхагаватам. Здесь, если у вас нет еще гуру непосредственно, то Прабхупада Шикша гуру. Мы читаем, объясняем его комментарии. Я думаю, что вам будет дома трудно это делать. Через короткое время вы забудете об этом. Потому что чтение самостоятельно относится к смаранам. Это очень высокий уровень. Когда вы уже понимаете очень глубоко термины и понятия, вы можете читать с глубоким вниманием в медитации. А данный процесс шраванам киртанам, то, что рекомендовано, трудно читать самому, но общество преданных мы сидим 2 часа и 3 слушаем. С интересом, потому что обсуждение идет, вопросы, все участвуют. Шраванам киртанам важнее, чем смаранам даже. То есть читать труднее. Многие люди в Индии вообще неграмотно читать не умеют. Они каждый день слушают. По 2 раза. Утром и вечером. Гиту и Шримад Бхагавата. Шраванам киртанам. Моя садана – это в основном поездки и проповедь. Я очень редко сейчас сижу на одном месте долго. Но если я дома нахожусь, скажем, какое-то время, продолжительно, месяц-полтора, до 2, то, конечно же, у меня есть своя садана. Пораньше я поднимаюсь, повторяю свои круги, то есть там алтарю служим. Потом мы что-то читаем или просто даже не читаем, обсуждаем что-то. Или слушаем какую-то лекцию про Прабхупады. Мне очень нравится слушать лекции про Прабхупады. Я знаю, что там это как раз Бхагавата, я все это читал на самом деле. Они все записаны, эти лекции. Но когда вы слушаете, это еще лучше. Шраванам. Я хочу тоже слушать что-то. Обычно я говорю много, что я проповедник. Но также хочу слушать. То есть есть определенная садана. Но, видите, я путешествую, поэтому Классы Бхагаватам читаю, вот прям на классах Бхагаватам читаю в основном. Здесь пятая песня, вот я сейчас вспоминаю пятую песню. В другом городе приедете, там третья песня сейчас читается, скажем. Вспоминайте третью песню. Ну, таким образом. Раньше мы читали книги, я говорю, что то, что сейчас делаю. Раньше мы сюда читали по утрам. С супругой сюда садились, читали книги вслух. Вдвоем. Правильно слушать. Например, мы приводим пример для людей, чтобы объяснить могущество разума, силу разума. Если, например, чувственное наслаждение касается чувств, это возбуждает чувства. Но это еще не проблема. То есть вы увидели какой-то объект чувств, немножко возбудились, ну и прошли дальше. И забыли, все. Как металл разогрелся, отошел, остыл, все в порядке. Если это попадает в ум, как впечатление остается, то вы постоянно вспоминаете об этом. Крутится в уме этот объект. Это дольше, это уже проблема глубже, видите. От него нужно избавиться, нужно пойти на киртан там, попеть там хорошенько, или на паломничество поехать, если у нас много тут всяких самскар накопилось, там очиститься. Ум очищается. Но если это проникает в разум, как Аджамила, помните? Это разрушило всю его жизнь. Вот почему мы слушаем Бхагаватам. Чтобы туда проник трансцендентный вкус. В разум именно. И вся жизнь наша изменится. Сердце изменится человека. И так же, как если у человека наркотик проникает в разум, он становится наркоманом, он бросает все постепенно. И семью, и работу, и друзей. И вот друзья только наркоманы. И при этом он не имеет ничего, ни поддержания, ни денег. Но каждый день он имеет свою дозу. Он найдет деньги, видите, любым способом. Это разум человеческий, подчиненный наркотикам. Но он могущественен. Все знают, что наркоман из-под земли достанет свои средства, но он достанет свою дозу. И также, если мы услышим Шримад Бхагаватам, на нашем смыслом жизни, мы обязательно достигнем успеха в этой жизни. Это вопрос, насколько мы глубоко это воспримем. Насколько, с какой верой. И также, конечно, важен вкус восприятия, что мы ощутили трансцендентное счастье, услышав Бхагаватам. Громче. Как воспитать уверенность? Уверенность в чем? Проповедовать? Что проповедовать? Например, вы ходите неуверенно распространять книги. Первая попытка, конечно, будет неуверенная. Вы даже боитесь всего на свете. Вы ожидаете чего угодно. У вас сердце колотится просто. Чтобы подойти кому-то с книгой и поговорить. Но вы подходите, пытаетесь что-то делать. И человек берет у вас книгу. И у вас появляется уверенность. Вот и все. Это опыт. Занимайтесь служением. И с опытом вы становитесь очень уверенным человеком. Особенно, когда видите, что люди меняются, читая книги, или слушая проповедь, что на самом деле очищаются, прогрессируют, становятся преданными, у вас появляется полная уверенность в этом процессе. Полная. Когда Индрадюна с вами был в Южной Америке, на Амазонке, это известная его лекция, по Амазонке он проповедовал, они приехали там в какое-то дикое племя, а дикари, они могут, у них свои законы, они могут вас там съесть вообще. У них нет цивилизованных законов. Вот когда они на лодке стали подплывать к берегу, к этому вот деревушке, на этой Амазонке, в глухом месте, где нет ни суда, ни следствия, нет цивилизации, кругом только джунгли, в реке пираньи, то преданные, они испугались, куда мы плывем вообще. Они там с копьями все стоят и смотрят нас очень серьезно. Дикари, им ничего нельзя объяснить, ни философии не понимают, языка не понимают, куда мы дойдемся, куда мы едем вообще. Никакой уверенности, видите? А в чем был уверен Дойдем с вами? Он знал, сейчас начнем киртан, и все изменится. Это опыт. Начали киртан, прям в лодках. Там пираньи вокруг плавают, ждут добычи. Начали киртан. И киртан становится экстатичным быстро очень. А преданные, они же все в экстазе. Они же Кришне предаются, сразу в экстаз впадают. Они стали экстатичными, стали танцевать в лодках, раскачивать лодку уже вот так вот, уже борт чуть воду не зачерпывает. Другим словом, говорит, осторожнее, мы не хотим пираньи кормить раньше времени. И все эти люди с копьями тоже начинают танцевать, знаете, в такт. И все стали уверены, уже вышли на берег к себе домой. Это опыт. Мы должны иметь опыт, как это святое имя все трансформирует. И тогда вы обретаете уверенность. Ну да, такие обстоятельства, что тут такие люди. Давайте споем Хари Кришна. Вы должны быть уверены в этом. И все будет хорошо. 20 лет с лишним я проповедую. И всегда было одно и то же. Когда мы с людьми хлопаем в ладоши, споем Хари Кришна, все становится очень хорошо. Не было случая, когда всем было плохо. Или после просада. Не было случая такого. Всегда хорошо. И раз вы это видите каждый день, и постоянно становитесь уверенным. Как реагировать на замечания? Можно отвесить пощечину, например. Потом ногой еще в бок. Ну как, вы же знаете как. А как еще? Если я скажу вот так сделать смиренно, вам не понравится, наверное, не знаю. Это для вас говорю, может быть, вам нравится больше по-другому. Но вообще нужно как вайшнаву реагировать. Замечание означает, Кришна что-то хочет сказать мне. Опять же, если опираться на опыт сознания Кришны, он удивительный, потому что даже если кто-то делает замечание случайно, оно не напрасно. Оно не напрасно. То есть я ошибся, может быть. Мне показали на того человека, или я подумал на другого. Я подойду и скажу, слушай, поменьше, пожалуйста, своим ложным эго, поосторожнее. А нужно было сказать вот этому человеку это, например. Но я разве в чем-то ошибся? Ну поймите. Ну как, где ошибка, видите? Это относится к каждому из нас. И Кришна иногда просто скажет, просто не опираясь ни на какие обстоятельства. Слушай, поменьше своим ложным эго. А как это ко мне относится? Я вообще такой смиренный последние 5 дней. Специально над ним работаю. И что я получил в награду? Это ошибка? Это не ошибка. В общем-то, со стороны Кришны ошибок не бывает. В этом смысле. Кришна, он знает, кому что говорить. Если бы нам все говорили, основываясь на какие-то основания полагались, мы бы стали очень основательны, наше ложное эго стало. Мы бы все предусматривали, мы бы все играли бы, мы сымитировали бы прекрасным образом. А вот когда у нас даже есть все основания быть смиренным, честным, признанным, нам говорят, слушай, поменьше своим ложным эго. За что, спрашивается? Было бы за что, вообще бы. То есть Кришна видит, что мы так обусловлены вообще. Со всех сторон обусловлены. Мы подражаем, имитируем, ломаем тут шоу, комедии всякие выстраиваем в сознании Кришны. Но никак не можем предаться ему при этом. То есть ситуация, видите, какая? То есть в обществе сознания Кришны поэтому бывают всякие интересные вещи происходят. Но это все на благо. Делаю замечания, слушайте до конца. Это первое условие. До конца вы слушаете все замечания. Потом говорите спасибо. Если ответ не требуется, молчите. Есть другой способ. Сразу. По носу. И все. Надоело. Откуда черпать смирение и терпение? Слугой обычного преданного. Откуда черпают свои деньги грабители? Они находят хорошую дорогу. Там за деревом стоят с ножом. И ждут, когда кто-то появится. Выбегают, показывают нож, протягивают руку, и все решается за секунду сразу же. И так они черпают, видите. Делайте так же. Прячьтесь. Видите, идут преданные. Выбегайте, начинайте преданное служение. Мойте им ноги, кормите их просадом. И забирайте, черпайте смирение таким образом. Вот так нужно делать. Не спрашивайте, нужно служение, не нужно служение. Черпайте. По-бандитски. Был один бандит, знаете, он влюбился в одну преданную. Это большая длинная история об этом Ниле. Я ее сейчас все не помню, она огромная. 3 часа можно рассказывать, и все будут слушать с открытым ртом. Он влюбился в одну преданную, а был грабителем. Бандит. Возглавлял там целую шайку. И вот он там грабил какой-то там обоз или караван. И там была эта красавица, очень знатного происхождения, чуть ли не принцесса. И вот сердце его изменилось, и он признался его любви и сказал: «Я хочу жениться на тебе». А она к тому же еще и преданная. И представьте, такая разница. Этот бандит, грубый такой человек, и вот эта вот преданная, вот такая вот высокая женщина. Но поскольку она святая, она ему не отказывает, говорит: «Ну вот ты знаешь, ты сначала должен стать преданным вообще-то. Что я преданная. Должен стать преданным, а потом предлагать мне руку и сердце. Нужно быть равными хотя бы. Сейчас тут кто? Сам пойми». Он подумал: «Ну да, я не преданный, точно. А как стать преданным?» Чтобы стать преданным, нужно омыть стопы 1000 вайшнав. И накормить тоже 10 000 вайшнав. И тогда ты станешь преданным. «Все понял», он сказал. И стал грабить, нападение на вайшнав устраивает. И тут группа паломников, он раз со своей бандой. Схватить всех, связать, стопы наружу всем. Омывать. Усаживать, кормить. И так он действовал каждый день. Много-много лет. И стал преданным. Так, по-бандитски, но стал преданным. Но это длинная история, очень большая. Это описано в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, все эти проявления гуру. Мы видим одну интересную вещь, что если мы следуем наставлениям духовного учителя, то мы заметим, что окружающая среда, она будет поддерживать этот принцип. И мы заметим с вами, что гуру везде оказывается. Я думал, что это какая-то конкретная только личность, которую должен услышать непосредственно, приблизившись к нему. А оказывается, то, что он говорит, мне говорят многие отовсюду. Я просто раньше этого не слышал. Гуру дал мне просто глаза и уши. А теперь я слышу, что он везде присутствует. Как Мадхавачарья, он везде видел Вьясадеву. Куда ни смотрел, везде видел Вьясадеву. Он учился у него. И там описывается, какие есть проявления гуру вот в этом мире, например. 21. Что вы там не помните, какие есть атрибуты? Да, 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 да. Можно посмотреть еще Бхагаватам эту тему. Но это не ограничивается 21. Отовсюду. Прабхупада буквально сказал ученику, что когда я уйду с планеты, ты будешь получать наставление откуда угодно можешь получить. И ученик еще переспросил его, что откуда угодно — это понятие очень сильное и общее. Прабхупада, как понять откуда угодно? То есть слово «сарва» значит «все откуда угодно». Откуда угодно. Пропа сказал: «Да, ты не ошибся, откуда угодно». Ну как? Вот Пропада, иду по улице, собака лает на меня. Что должно быть? Что-то гуру что-то передает мне? Пропада сказал: «Откуда угодно». Вот таким образом. Но это уже совершенные преданные видят. Это когда уйду с планеты, то за тебя будет нести ответственность параматма непосредственно. И ты откуда угодно можешь получить наставление. Вот таким образом. Это потом придет, со временем придет. Сейчас мы не будем воображать, но просто мы знаем, что это есть, что гуру — это Кришна на самом деле. Шесть врагов? Самообман — это основа их, его материальное желание. Что люди говорят? Люди говорят: гуманизм, мир, любовь. Да, слышали такие лозунги? Но это обман и самообман. Почему? Что означает их слово «мир»? Означает смерть врагам. Согласны? Согласны? Все провозглашают мир. Но все говорят под этим «смерть моим врагам». Это называется самообман. И люди верят во все это. Это и есть мир. Нужно убить врагов, и будет мир. Это написано в Бхагавад-гите «божественные демонические натуры». Демоны думают, мой враг, его нужно убить. Иначе не будет мира. Это самообман. На самом деле я хочу просто власти. Вот в чем истина заключается. Хочу господства мирового. И я говорю, мир, любовь. Но что за ним подразумевается? Это обман. Я себя обманул, всех других обманываю. Это делает ум. Очень хитрое бестие. В Гите Кришна говорит, это очень хитер, упрям, изворотлив. Однажды мне удалось поймать его в какой-то момент времени. Знаете, когда вы спите и просыпаетесь. Есть момент между сном и бодрствованием. Так? Всем знакомо. И вы еще видите сны, но уже слышите какую-то реальность. Так вот этот переходный момент идет. И оказывается, они связаны. Окружающая реальность, что-то вы слышите, и ваш сон. Они очень связаны. А во сне вы не знали об этом. Просто действовали. И вот на кухне был удар какой-то. Это еще в детстве было. Мать там что-то, какой-то шум подняла. Ударила кастрюлю, может быть, или что-то такое. Я видел сон, что я что-то делаю. Был удар звука, но ум вывернулся и создал ситуацию перед звуком. Это было мое действие. Я что-то уронил. Когда я успел это сделать, когда ум успел сделать, непонятно. Уже после звука, но он успел создать событие до этого звука. Как бы. Самообман. Потому что во сне я действующий. И никто, кроме меня. Понимаете, о чем мы говорим? Какой-то глубокий принцип самообмана. Мы все подтасовываем под свои собственные желания. Ум это делает. И выдаем за истину. И сами в это верим. Потому что я этого хочу. Вот и все. Это желание, я хочу, становится моей истиной. Это и есть самообман. Раз я этого хочу, значит, это хорошо и правильно. Но где же истина? Если вы вручаете ум Господу, то можете поклоняться уму, как Господу Анирудхи. Своему собственному уму можете поклоняться, как Анирудхи. Если вручаете Господу его. Если не вручаете, он вас обманет. Заниматься служением, расширять служение постепенно. Мы не заметим, как это произойдет. Как мы полностью погрузимся в сознание Кришны до конца уже. Это нормально, что мы уже можем оценивать то и другое. Но наше сердце где? Преданное служение все равно. Надо идти туда. Больше бесстрашия потребуется с годами. Начать в молодости как вот что-то новое, хорошее, это интересно. Но с годами потребуется больше бесстрашия. 50 лет нужно стать бесстрашным. Чтобы до конца дойти именно. Харе Кришна, сегодня программа будет вечером? Так, во сколько? 5 часов. Здесь. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.